Джеки оставила вопрос без внимания. Ответ и так был очевиден. Сама Джеки. Джеки, поглощенная продолжительной битвой с различными силами Земли, которые пытались установить контроль над Марсом. Она же старалась не дать им утопить его в безмерности родной планеты, и когда человеческая цивилизация продолжала расширяться по Солнечной системе, рассматривала новые поселения как пешки в этой большой битве. И в самом деле, если их было достаточно много, они могли изменить картину.
«Из-за Меркурия волноваться не стоит», — заверила ее Зо. «Это тупик. Провинциальный городишко, где всем заправляет один культ. Никто не сможет расселить там много людей. Никто. Поэтому даже если нам удастся вовлечь их в дело, большой роли они не сыграют».
На лице Джеки отразилось такое пренебрежение, будто проведенный зооанализ положения был каким-то ребячеством, будто на Меркурии существовали некие скрытые ресурсы политической власти. Это раздражало, но Зо сдержала себя, не показав своих чувств. Тут в столовую, разыскивая их, вошел Антар. Заметив их, улыбнулся, подошел и коротко поцеловал Джеки, затем чуть дольше Зо. Он шепотом переговорил с Джеки, после чего та приказала ему уйти. Зо в который раз заметила, как много стремления к власти было в ее матери. Она помыкала Антаром без особых на то причин. Просто щеголяла властью, как многие женщины-нисеи, которые выросли при патриархате и питали к нему ненависть. Они не вполне понимали, что патриархат более не имел значения и, вероятно, никогда не имел и прежде. Он всегда был стиснут сжатием Кегеля, подчиняясь закону утробы, который действовал вне патриархата, имея биологическую силу, не подвластную простой политике.
Упражнение Кегеля — методика тренировки интимных мышц женщины.
Женщины обусловливали сексуальное удовольствие мужчин, саму жизнь. При патриархате это было столь же естественно, как и в любых других условиях. И это, невзирая на все стремление подавить женщин, на весь страх перед ними, который выражался столькими способами. В пурде, клитор-идэктомии, бинтовании ног и других поистине ужасных вещах, безжалостных и отчаянных, какое-то время пользовавшихся успехом, но теперь сгинувшим без следа. Теперь бедолагам-парням приходилось заботиться о себе самим, и это было нелегко. А женщины вроде Джеки их погоняли, и женщинам вроде Джеки нравилось их гонять.
«Я хочу, чтобы ты отправилась в систему Урана», — продолжила Джеки. «Там сейчас закладывают новые поселения, и я хочу начать с ними отношения как можно раньше. Кроме того, ты можешь передать сообщение галилеянам, а то они начинают выходить за рамки». «Мне нужно поработать немного в кооперативе», — сказала Зо. «Иначе кто-нибудь догадается, что это прикрытие».
Спустя несколько лет, проведенных среди диких на плато Луна, Зо вступила в кооператив, служивший ширмой для свободного Марса, что позволяло ей и другим рабочим выполнять партийную работу, не выдавая своей основной деятельности. Этот кооператив занимался строительством и установкой защитных сетей над кратерами, но она не занималась там реальной работой уже больше года. Джеки кивнула.
«Тогда побудь там какое-то время, а потом вылетай. Через месяц или около того».
«Хорошо».
Зо было интересно увидеть внешние спутники, поэтому и согласилась легко. Но Джеки в ответ лишь кивнула, словно не допускала мысли, что она могла отказаться. Ее мать явно не обладала богатым воображением. Зо, несомненно, унаследовала это качество от отца, да пребудет с ним Ка. Она не знала, кем он был, да если бы и узнала сейчас, это лишь ограничило бы ее свободу. Но она была ему благодарна за эти гены, за то, что не дал ей стать копией Джеки. Зо встала, слишком изнуренная, чтобы выносить свою мать слишком долго.
«Ты выглядишь усталой, а я совсем вымоталась», — сказала она, и, чмокнув Джеки в щеку, направилась в свою комнату. «Люблю тебя. Тебе, наверное, пора уже проходить новую терапию».
Ее кооператив располагался в кратере Марё в столовых горах Протонил между Манголой и Брэдбери-Пойнтом. Это был крупный кратер, прерывавший длинный склон большого уступа и спускающийся к полуострову, на котором находился перешеек Буна. Здесь постоянно разрабатывали новые разновидности молекулярных сетей на замену более ранним материалам и старым шатровым тканям. Та сеть, что они установили над Марё, была новейшим изобретением — пластик из полигидроксибурата, волокна которого собраны из соевых бобов, выведенных специально для того, чтобы производить ПГБ в хлоропластах. Сеть удерживала собой что-то наподобие инверсионного слоя, благодаря чему воздух внутри кратера был на 30% плотнее и существенно теплее, чем снаружи. Эти сети сглаживали резкий переход биомов из куполов под открытый воздух. А если установить такие насовсем, они создавали приятный мезоклимат на значительных высотах и широтах. Марё достигал 43-й северной широты, и зимы снаружи него были весьма суровыми. А с сетью они могли содержать теплолюбивый горный лес, внося в него разнообразие экзотическими растениями, выведенными на основе тех, что растут на восточноафриканских вулканах, в Новой Гвинее и Гималаях. Летом же на дне кратера становилось весьма жарко, и странные колючки, расцветая, благоухали как духи. Жители кратера занимали просторные комнаты, вырытые в северной дуге его края и расположенные на глубине в 4 этажа. Комнаты с балконами и широкими окнами, откуда открывался вид на зеленые папоротники со склонов Килиманджаро. Зимой балконы грелись на солнце, а летом прятались под вьющимися лозами, когда дневная температура подскакивала до 305 градусов по Кельвину, и люди шептались о замене сети на более крупную ячеистую, чтобы жаркий воздух мог выходить наружу, или даже о том, чтобы разработать систему, которая просто позволит сворачивать сеть на лето. Зо проводила дни в основном на внешней стороне кратера или под ним, рьяно стараясь проделать как можно больше реальной работы до того, как наступит пора отправляться на спутники. В этот раз работа была интересной и включала долгие походы под землю, в туннели, где надо было следовать по жилам в слоях подножия старого всплескового кратера. В результате импактного брикчирования образовались все типы полезных метаморфических пород, но наиболее часто встречались минералы, используемые для производства парниковых газов. Поэтому кооператив также разрабатывал новые методы добычи полезных ископаемых, в том числе сырья для оплетки сетей, надеясь найти рентабельное улучшение, которое позволит производить интенсивную выработку реголита, оставляя поверхность нетронутой. Большинство подземных работ выполняли роботы, но существовали и различные задачи, с которыми куда лучше справлялись люди, и это в горном деле всегда оставалось неизменным. Зо очень нравилось исследовать подземные ходы в этом темном мире, проводя целые дни в недрах планет между двумя огромными каменными плитами, в пещерах с их близкими грубыми стенами, блестящими, отражающими яркий свет кристаллами. Нравилось ей проверять образцы пород, осматривать свежевырытые галереи в окружении лесом огневых стоек, расставленных роботами, и выискивать редкие подземные сокровища. Она представляла себя пещерным человеком. И как хорошо было потом подняться на лифте и изо всех сил щуриться от предзакатного света, оказавшись в бронзовом, оранжевом, янтарном воздухе, под багровеющим небом, которое подсвечивалось солнцем, будто это был старый друг, подогревающий тех, кто устало взбирался по склону к воротам обода, где внизу простирался круглый лес Марё, затерянный мир, дом ягуаров и стервятников. Оказываясь под сетью, исследователи тут же садились в вагон канатной дороги, ведущей к поселению. Но Зо чаще всего шла в сторожку у ворот и брала в своем шкафчике птичий костюм, надевала его и застегивалась, а потом сбегала с платформы, расправляла крылья и летела, лениво выписывая нисходящую спираль, направляясь к северной окраине города, к ужину на одной из обеденных террас, наблюдая за попугаями, кареллами и лори, которые мельтешили в поисках еды. Полеты развлекали ее, и потом она хорошо высыпалась.